Говорит радио. Информационно-аналитическая программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. Украинская военнослужащая Надежда Савченко объявила новую голодовку протеста. Студенты МГУ требуют улучшить условия проживания в общежитии. Сборная России начала заключительный подготовительный процесс к чемпионату Европы по футболу. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Студенты начальных курсов МГУ, в том числе обучающиеся на таких известных, как механико-математический и физико-математический факультетах, потребовали улучшить условия проживания в студенческом общежитии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Ректор МГУ Виктор Садовничий, услышав рассказ о желании студентов переехать в только что отстроенное здание, поскольку в 5 корпусах филиала дома студентов один туалет и несколько душевых кабин на целый этаж, тараканы, клопы и прочие антисанитарии, по словам участников переговоров, удивился. Ему ни о чем таком не докладывали. На самом деле, как рассказал председатель первичной организации профсоюза университетской солидарности МГУ Михаил Лобанов, проблемы с университетскими общежитиями возникали давно.
Построить новое общежитие и снести ФДС, России студентов новое общежитие в хорошие условия, обещали очень давно. В коллективном договоре МГУ на 2007-2009 год было даже прописано построить новое общежитие. Но в стране в 2008 году случился экономический кризис, и государство решило выйти из ситуации, сэкономив на студентов. И, по словам администрации МГУ, обещанное финансирование на это не было выделено. После кризиса руководство МГУ решило, видимо, не напоминать о старых обещаниях, а сосредоточиться на выбивании средств на какие-то другие проекты. Но с каждым годом потребность в общежитиях все нарастала. И об этом говорили практически все. В итоге строительство был заключен инвестиционный контракт с компанией «Интека», которая должна была начать строить общежитие там, в районе 2013-2014 года, два больших новых корпуса. Один из них должен был быть введен в 2015 году в эксплуатацию, а другой в 2016. Но дальше, на стыке 2014-2015 года, происходит интересный момент. Видимо, эти инвестиционные контракты были составлены так, что эта компания, «Интека», имела право пересчитать свои затраты и переписать условия договора. И вот на стыке 2014-2015 года она пролоббировала изменение этого договора и просто сняла с себя обязательства по строительству второго корпуса общежитий. При этом из тех бумаг, приказов, которые на сайте правительства Москвы мы видели, не следовало, что МГУ отказывался от каких-то своих обязательств по предоставлению земли под коммерческое жилье этой компании. Получается, что просто коммерческая корпорация, посчитав, что она получила недостаточно прибыли, отказалась от обязательств строить второй корпус. А руководство МГУ и власти Москвы решили с них за это не спрашивать. Вот именно в результате этого мы имеем ту ситуацию, что в 2016 году второго корпуса не будет. Когда он будет, это вообще неизвестно. Это снова откладывается на годы. Но один корпус сейчас достраивают. Его, в принципе, хватит для расселения ФДС, но руководство университета под предлогом того, что в дальнейшем будет дефицит из-за нарастания числа студентов, не хочет расселять ФДС, потому что тогда придется оперативнее решать вопрос там, со строительством нового корпуса, да, что потребует каких-то действий. Им проще сделать так, чтобы младшекурсники, как и прежде, жили вот в клопах и в отвратительных условиях. В этом студенческом городке, в частности, нет столовой. То есть когда-то при строительстве она была заложена, она была большая и, по рассказам возрастных сотрудников МГУ, довольно хорошая. Но когда-то, еще в советские времена, она сгорела. И вот с тех пор этот комплекс без столовой. И студентам, если это выходной день или день для самостоятельных занятий, когда должны учиться, приходится ходить в главное здание, которое находится более чем в километре. В этом комплексе, в каждом корпусе только один душ. Один на мальчиков, один на девочек. В корпусе живет, ну, наверное, примерно 400 человек. Один душ там с 5 работающими кабинками, которая еще работает не круглые сутки. Соответственно, также душ один на корпус, а туалет один на этаж, на длинный коридор. Коридорная система, комнаты, в которых зачастую живут по 4 человека, что даже нарушает минимальные санитарные нормы, доставшиеся нам с советских времен, 6 метров на человека, но даже они зачастую не соблюдаются. Я сам жил в этом общежитии 3 года, прекрасно знаю, что это очень плохие условия, а со временем, вот за прошедшие 10 с лишним лет, они только ухудшились. Студенты жалуются, что там повсеместно клопы, тараканы, и попытки администрации с ними бороться заключаются в выносе кроватей на мороз.
Михаил, а вы понимаете, по какому принципу распределяются общежития, корпуса между студентами?
Главное распределение – это по факультетам. За факультетом традиционно закреплены места в определенных студгородках, в определенных корпусах. Но для контрактных студентов бывают исключения. Университет и управление общежитиями в силу ряда причин, в том числе, наверное, недостаточного финансирования со стороны государства, стремится зарабатывать. И если студент готов платить, например, 10 тысяч, его могут поселить и в хорошие условия, которые, в принципе, обычно полагаются аспирантам. Это один из интересных моментов в том, что последние годы постоянно администрация говорит, что мест нету. Каждый год стоит вопрос о том, смогут ли поселить всех бюджетных аспирантов, которые поступят в аспирантуру. Но при этом регулярно появляется сообщение о том, что если вы готовы платить деньги, мы вас поселим на коммерческой основе. При этом оценить реальный масштаб, сколько свободных мест все-таки есть, или кто живет на тех местах, которые заняты, потому что зачастую вместо студентов в комнатах общежития живут чоповцы, которых университет в излишнем количестве нанимает, какие-то ФСБшники, милиционеры, работники ректората, у которых зачастую и так есть жилье в Москве или в ближайшем Подмосковье. Вот, ну, просто они через своих начальников договорились, что им удобнее жить в общежитии главного здания. Сейчас руководство играет традиционную игру. Что вы протестуете, вы на самом деле ничего не знаете. Но при этом информацию они раскрывать не хотят.
Виктор Садовничий предложил организовать комиссию. Со стороны студентов в ней могут принять участие по 5-10 человек от каждого корпуса. Кроме того, он заверил, что никакого коммерческого строительства на земле университета не будет и пообещал предоставить информацию про селение в общежитиях. На каких условиях российские вузы обязаны предоставлять иногородним студентам жилье, рассказал уполномоченный по правам студентов Российской Федерации Артем Хромов.
В действующем законодательстве совершенно четко говорится, что все студенты, которые поступают, они обязаны заселяться в общежитие, если имеются свободные места. То есть никакие места не должны сдаваться посторонним каким-то организациям, людям, а должны предоставляться для заселения в первую очередь студентов. Но если есть нехватка мест в общежитиях, то тогда университет просто-напросто не обязан, конечно же, снимать другие площади в других образовательных организациях и платить за проживание студентов. Но он обязан, университет, вывешивать на информационных ресурсах всю информацию о том, какие группы абитуриентов имеют право для заселения. В первую очередь должны заселить тех, кто будет получать социальную стипендию. И зачастую после них заселяют иностранных студентов как широкий жест, как делают наши зарубежные коллеги. Ну а действующее законодательство позволяет заселять только контрактников или только бюджетников, только тех, кто живет в дальних регионах или тех, кто получил высший балл по госэкзаменам. Поэтому нужно смотреть все локальные документы университетов, но учитывая, что, конечно, абитуриенты зачастую в этом не разбираются, они сталкиваются с определенными проблемами. Конечно, университеты в приемных комиссиях и дистанционно должны им разъяснять, какой порядок происходит заселение в общежитиях, потому что он обсуждается и принимается с учетом мнения студенческой организации. Если студенческая организация локальные документы подобные не одобряет, то эти документы не могут вступить в силу. Тема общежития – это одна из самых волнующих тем студенческого сообщества. Нужно сказать, что у нас даже по официальной статистике нехватка мест составляет порядка 14%. То есть очень многие студенты просто не имеют шанса при поступлении в университет получить места в общежитиях. Но в данном случае надо сказать, что тема, которая произошла в Московском университете, надо ее рассматривать гораздо шире, потому что студенты именно выразили свое несогласие с тем решением, которое планируется принять. Они не согласны с тем, что построенное новое общежитие будет использовано для расселения студентов из разных других общежитий по определенным критериям. Студенты, которые проживают именно в достаточно плохом общежитии, которое очень старое и давно не ремонтировалось, находится в пожароопасном состоянии, студенты этого общежития хотят переселиться в новое общежитие. В их позиции, правда, также имеется. Имеется, правда, позиция администрации, которая считает, что с начала учебного года произойдет нехватка мест, и чтобы избежать уплотнительного заселения, Они хотят заселить туда тех, кто будет поступать, и переселить туда тех, кто по тем или иным критериям заслужил, чтобы жить в более лучших условиях. Но так или иначе, то, что произошло, это говорит о том, что необходимо совершенствовать системы открытости при принятии решений, включение в их принятие студенческое сообщество, чтобы это происходило неформально в университете.
Возможно ли участие студентов в принятии административных решений в главном университете России, покажет время. Напомню, что ректор ВМГУ, в отличие от многих других университетов, не избирается, а назначается указом президента России. Кроме того, федеральный закон предусматривает особый статус МГУ как уникального научно-образовательного комплекса.
Рассказывала Тамара Леденкова. Российские власти готовятся к массовым уличным протестам. Такой вывод пользователи социальных сетей сделали после публикации на минувшей неделе фотографий телецентра Останкино, которые начали обносить колючей проволокой. Пресс-служба телецентра объяснила это мерами безопасности из-за тревожной ситуации в Москве, в Европе и в мире. О том, что российские силовые ведомства готовятся к подавлению возможных массовых беспорядков, ранее со ссылкой на свои источники рассказал Валерий Соловей, политолог, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой связи с общественностью МГИМО. Недавно в свет вышла его новая книга, посвященная влиянию пропаганды на российское общество. Она называется «Абсолютное оружие. Основы психологической войны и медиаманипулирования». В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марку Крутову Валерий Соловей рассказал, возможно ли в России мирная революция, о которой говорит Михаил Ходорковский, является ли 90% рейтинг Владимира Путина исключительно результатом манипулирования обществом со стороны средств массовой информации и сколько лет россиянам осталось жить при режиме Владимира Путина. С Валерием Соловьем беседовал мой коллега Марк Крутов.
Значение медиа вообще в организации власти, в обеспечении легитимности, в поддержке политики велико в любой стране. В России она сейчас колоссальна, поскольку в России создана и функционирует очень эффективная машина государственной пропаганды. Поскольку все телевизионные каналы в той или иной мере находятся под государственным контролем, напрямую или опосредованно, то это не оставляет слушателям, зрителям, обществу в целом альтернативы. То есть упрощенно существует три метода управления любым обществом. Первый метод – это административно-полицейское принуждение и насилие. Второй метод – это социальные пряники, социальная политика, пособия, пенсии и тому подобные вещи. И третий метод – это пропаганда. И вот в России сейчас в ситуации кризиса, да, значение второго метода, раздача социальных пряников, оно, конечно же, уменьшается. А вот первые два, то есть административно-полицейский аппарат и пропаганда, это и есть две опоры власти. Это два основных инструмента управления обществом. В чем цель использования пропаганды? Это в создании нужной власти картины мира. Потому что если вы создаете нужную вам картину мира, если вы навязываете ее посредством контролируемых вами СМИ обществу, то общество будет принимать эту картину мира за реальную и вести себя соответствующим образом. Скажем, негативно реагировать на происки Запада, или там, на те происки, кого вам укажут, поддерживать ту или иную политику, поддерживать и одобрять. Ну и плюс, пропаганда очень важна еще в том числе сейчас, потому что она позволяет компенсировать экономический и социальный кризис. То есть она переводит внимание с проблем реальной жизни. Вот у нас там доходы снижаются, цены растут, все труднее найти работу, на проблемы, происходящие в другой плоскости. И это отвлекает внимание людей. Это очень сильный эффект пропаганды.
Ну, тут мы приходим к извечному разговору о холодильнике и телевизоре, да, об их борьбе. В этой борьбе может вообще кто-то победить? Ну, например, падают цены на нефть, да. Мы знаем примеры как богатых диктатур, да, так и примеры нищих диктатур. Например, Северная Корея, где все еще хуже, но тоже, казалось бы, режим стоит на своем и никуда деваться не собирается. Хотя какие-то там микроскопические подвижки тоже происходят.
Смотря на некоторую банальность этого вопроса, он абсолютно точен, да, кто победит, холодильник или телевизор, и важен, принципиально важен для понимания российской траектории. Вообще у любой пропаганды есть свои пределы, пределы влияния. Вы можете очень долго обманывать небольшую часть народа, вы помните эту классическую фразу.
Да.
Вы можете какое-то время обманывать весь народ, но вы не можете все время обманывать весь народ. У вас не получится. Так вот, могу сказать, что уже сейчас видно, что российская пропаганда подошла к пределу своих возможностей. Ее влияние начинает ослабевать. Та социология, которая сейчас попадает в Москву, и та, которая носит открытый характер и конфиденциальный, она показывает, что реальные проблемы начинают все сильнее влиять на настроение людей. Пока не на поведение, но уже на настроение. И их политическое настроение начинает меняться. И могу сказать, что по оценкам социологов, очень хороших социологов, которым вполне может доверяться, запас прочности, да, вот этого пропагандистского эффекта в России хватит на год-полтора. В том случае, если к лучшему, причем кардинально, не изменится экономическая ситуация. То есть, если вдруг цены на нефть не вырастут до 150-200 долларов за баррель. Ну, или хотя бы до 100, да. Вот в этом случае, через год-полтора, то есть поздней осенью следующего года или весной 17-го, запас прочности общества, который обеспечивается, в том числе и пропагандой, будет исчерпан. Как оно себя поведет, мы не очень пока представляем. Ответа на этот вопрос нет. Но можно предположить, что новое политическое настроение реализуется в какое-то новое поведение общества.
А в чем, кроме социологических опросов, по вашему мнению, выражается проявление того, что обществу осталось терпеть это, ну, год-полтора, как вы говорите?
Заметны некоторые изменения симптомов поведения. Да, вот, скажем, акция дальнобойщиков. Она длится уже там несколько недель, она не ознаменовалась пока очень эффективными предприятиями, которые они планировали, помните, там перекрытие МКАДа и тому подобные вещи. Но надо понимать, что дальнобойщики составляли часть так называемого путинского большинства. Причем активную часть, они выходили на разного рода правительственные митинги, причем, сказать, по зову сердца выходили. Они поддерживали антимайдан. А вот сейчас они оказываются фактически в авангарде протеста. Причины, которые не движут, обратите внимание, они экономические и социальные, не политические. Но они апеллируют к гаранту Конституции, к суверену, да, к президенту России, прося, требуя решить их проблему. И когда они не получают ответа, это начинает менять их политические взгляды. Это процесс, который занимает какое-то время. Но это время не будет бесконечным. Это первое. Второе. Вот мы видим успешно очень проведенную Навальным кампанию по разоблачению коррупционной деятельности, в которой оказался замешан генеральный прокурор России Чайка. Я не говорю, что он там несет прямую ответственность, но он так или иначе оказывается причастен. Общество ожидает чего? Что власть как-то на это отреагирует. Власть не реагирует, и более того, она даже не может ничего внятного заявить. К чему это ведет? Это ведет к тому, что власть начинает в глазах общества, та власть, на которую общество возлагало надежды, как на последнюю опору и на последний приют, на последнюю защиту, начинает выглядеть или коррумпированной, или беспомощной. То есть это процесс делегитимации власти. И надо понимать, что любым политическим изменениям предшествуют изменения в культурном и символическом пространстве. Вот эта вот делегитимация, это не вопрос уже генеральному прокурору, это вопрос к верховной власти вообще. Начинается ее делегитимация. И этот процесс идет. Это очень важный процесс. Он пока еще под спудом. То есть он не манифестируется в каких-то политических проявлениях. Но эти проявления рано или поздно воспоследуют.
Много шума наделало заявление Михаила Ходорковского о том, что в России грядет мирная революция. Может ли мирной революцией закончиться те процессы, о которых вы говорите?
Да, вполне могут. И, кстати, обращаю внимание на то, что Ходорковский просто растабуировал термин «революция». Вот, скажем, во время протестов конца 2011 года, 2012 года термин не использовался, его боялись использовать. И оппозиционеры боялись использовать, а власть использовала этот термин для компрометации оппозиции. Но сейчас этот термин начинает возвращаться в публичное пространство. И, кстати, не только благодаря Ходорковскому, уже и до него несколько человек об этом говорили. Это означает, что ситуация в России начинает переоцениваться. Переоцениваться в каком смысле? Ну, переоцениваться, скажем, теми, кого можно назвать контрэлитой, да, или там наиболее образованной частью. Они видят, что компромисс с властью, видимо, уже невозможен. Договориться с ней нельзя. Значит, речь идет о том, чтобы эту власть убрать, демонтировать. Это называется революцией, безусловно. Да, конечно, всем бы хотелось, чтобы такая революция была мирной. Вот. Но какой она окажется, будет ли вообще революция, это вопрос открытый. То есть пока мы знаем со всей очевидностью следующее. что Россия вползает, причем безостановочно вползает, медленно, но неуклонно в очень серьезный социополитический кризис. Не только экономический, в котором она уже находится, но и социополитический. Какова будет развязка этого кризиса, мы не знаем. Революция не исключена.
Как-то с опытом мирных революций в России не очень.
Так, вы знаете, не совсем так. Я вам напомню, что то, что происходило в 91-м году в СССР, это была мирная революция. И, кстати, обратите внимание, что именно в Российской Федерации она прошла мирно. Это была революция. Это была действительно демократическая, если хотите, буржуазная и уж точно антикоммунистическая революция. Потому что по своему характеру, по последствиям, это был безусловно революционный процесс, но она ведь была мирной.
То есть вы считаете, что до того момента, когда произошел реванш спецслужб, грубо говоря, назовем это так, был все-таки некий период, когда о России можно было говорить как о стране, в которой произошли именно системные изменения, да?
В России, безусловно, произошли системные изменения. Потом их процесс, да, сказать, этих системных изменений был заблокирован, и отчасти, ну, хотя, скорее, в социополитической сфере был осуществлен реванш. Но на самом деле некоторые вещи необратимы. То есть Россию нельзя вернуть в советское прошлое, это уже не получится. Как бы кто-то ни старался, как бы кто-то об этом ни мечтал. Здесь произошли в 90-е годы очень серьезные системные сдвиги. И сдвиги в том числе в значительной части сознания общества. То есть не надо предполагать, что наше общество, которое лояльно к власти, там поддерживает ее, оно действительно так думает. Мы имеем дело с значительно более сложным феноменом, потому что люди предпочитают давать именно те ответы социологам, которые от них, с их точки зрения, социология хочет услышать. Но ведут они себя и думают несколько не так. Общество, оно российское, значительно сложнее, чем может показаться. И я думаю, что мы это скоро увидим. Уже кое-какие симптомы, как я уже сказал, очевидны. Но через год-полтора мы можем увидеть очень серьезные и неожиданные для всех изменения. Я хочу подчеркнуть следующее, что любые масштабные изменения всегда начинаются неожиданно для всех. И для власти, и для оппозиции, и для самого общества. Вот нарастает какая-то критическая масса перемен, и потом она начинает результироваться в каких-то действиях.
Вот если мы вернулись в 90-е годы, сейчас часто сравнивают нынешнее падение цены на нефть с падением, которое было на закате Советского Союза и привело, собственно, по общему мнению, к его краху. Можно ли сравнивать эти ситуации? Может ли нынешнее резкое падение цены на энергоносители привести к такому же итогу для режима Путина?
Сравнение это вполне уместно, потому что один из методов прогнозирования будущего – это как раз проведение аналогии. Да? А если мы, так сказать, возьмем современную Россию, то здесь прослеживаются очень интересные аналогии и с исходной эпохой советского времени, но и не только. Я бы сказал, еще и с началом 20 века есть некоторые аналогии. Но из одних и тех же фактов, да, различные люди, в том числе различные элиты, делают различные выводы. Поскольку та элита, которая сейчас правит Россией, она пережила вот этот период распада СССР 89 по 91 год, то у меня ощущение, что она извлекла прямо противоположные выводы. Суть их состоит в том, что нельзя в такой ситуации отпускать вожжи, давать слабину и проводить какие-либо реформы. А наоборот, надо ужесточать, держать и не пущать. Потому что они пережили страшный шок в 91 году, чудовищный. Этот шок, на самом деле, это родовая травма той группы элиты, которая сейчас управляет Россией.
Если говорить о причинах сложившейся сейчас в России ситуации, существует расхожее мнение о том, что ошибкой Путина был выход за пределы своей зоны ответственности. Крым, Донбасс, Сирия, что вот не начнем процесс аннексии Крыма, раскола Украины. Все оставалось бы в таком же состоянии еще много лет. Согласны?
Ну, вы знаете, очень часто, не только в России, вообще в мировой истории, мы наблюдаем следующее. Вот стране везет, да, там, в силу мировой экономической конъюнктуры или каких-то еще других обстоятельств, она накопила запас мощи, и этот запас мощи начинает влиять на оценку ситуации со стороны элит. Появляется то, что один американский дипломат в свое время назвал самонадеянностью силы. И, кстати, это было у Соединенных Штатов на самом деле, там, допустим, в 90-е годы после распада СССР. Это проходят очень многие страны, сказать, некоторые периодически в этой ситуации оказываются самонадеянности силы. Мне кажется, что нечто подобное произошло из России. Она переоценила свои политико-экономические и даже военные возможности.
Давайте вернемся к симптомам грядущих перемен, о которых мы говорим. Симптомы эти порой бывают совсем такими незначительными, их можно заметить, можно нет. Ну вот, например, охрана Останкино. В Москве вокруг Останкино стали возводить забор с колючей проволокой. Может ли это, например, быть симптомом того, что власти боятся повторения, ну, например, 93-го года, да, когда Останкино было в эпицентре событий и подверглось штурму? Может ли это означать, что они боятся какого-то Майдана, какого-то действительно народного протеста, дальнобойщиков, недальнобойщиков, кого угодно?
Конечно, когда колючей проволокой обносят Останкино, трудно объяснить это террористической угрозой. Мы это прекрасно понимаем. Да, это страх, но дело в том, что власть не очень понимает, чего она боится. То есть в ее поведении заметны, знаете, такие параноидальные черты. То она испытывает страх, но она не понимает, откуда исходит угроза. Потому что получается так, что угроза разлита вот в том социальном пространстве, которое и называется Россия. Где прорвется, где тонко, никто не представляет. Поэтому на всякий случай начинает защищаться от всего и превентивно элиминировать, да, там, гасить любые угрозы. Неважно, актуальны они или потенциальны. Это очень опасная политика, поскольку если вы не оставляете возможности для какого-то напряжения реализовываться, ну, если вы не оставляете возможности для обратной связи, ну, пару надо хотя бы в свисток выходить, то напряжение начинает подспудно накапливаться. Вот если вы завинтили крышку, не оставили отверстия для выхода пара, да, а там начинает кипеть, температура повышается, то может крышку потом снести. Власть понимает, что что-то не так, что-то очень серьезно меняется. Ну, у нее есть данные, позволяющие судить о том, что происходят качественные перемены в настроениях. Я знаю, что такие сводки поступают, абсолютно точно знаю, да. И это очень серьезные данные, которым можно доверять. Но она не понимает, откуда именно может исходить угроза. Поэтому защищается вот буквально от всего, пытается от всего защититься. Но, как показывает история, генералы всегда готовятся к прошлым войнам. Угроза появится не там, где ее ожидают.
С политологом Валерием Соловьем беседовал мой коллега Марк Крутов. Украинская военнослужащая Надежда Савченко с сегодняшнего дня начала новую голодовку протеста. Таким образом, она отреагировала на решение Донецкого городского суда Ростовской области продлить срок ее содержания под стражей до 16 апреля 2016 года. С подробностями Антон Наумлюк.
Во время вчерашнего судебного заседания Надежда Савченко объявила голодовку, которая должна начаться сегодня. Такое решение украинская летчица, обвиняемая в гибели журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, приняла после продления срока нахождения ее под стражей до середины апреля 2016 года. Судебный процесс в Донецке и Ростовской области идет уже 3 месяца и будет продолжен в январе следующего года. Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Владимир Маркин заявил, что дело Савченко будет закончено к Новому году. «И мне что-то подсказывает, что он будет суровым», — говорил тогда Маркин. Судья Леонид Степаненко на одном из последних заседаний объявил график заседаний до 28 января. По мнению адвоката Ильи Новикова, к этому времени процесс также будет закончен. Сейчас защита представляет свои доказательства и свидетелей. Все ходатайства о приобщении материалов, полученных адвокатами в Украине, суд отклоняет. По словам адвокатов, материалы, переданные Генпрокуратурой Украины в Донецкий суд, содержат доказательства невиновности Савченко. Согласно экспертизе видео, захвата летчицы в плен, а также анализу ее телефонных звонков, Савченко находилась в Луганске в плену у батальона «Заря» в тот момент, когда произошел артобстрел, во время которого пострадали российские журналисты. Суд учитывать эти материалы отказывается. Прокуратура заявила о необходимости продления срока нахождения Савченко под стражей до апреля 2016 года, и суд ходатайство обвинения удовлетворил. Уставшая от процесса Савченко, неоднократно заявлявшая о желании завершить его побыстрее, в ответ заявила о голодовке. По словам адвоката Николая Полозова, она готова объявить сухую голодовку в случае обвинительного решения суда.
Суд у нас начался с того, что обвинение заявило ходатайство о продлении срока содержания под стражей. Несмотря на то, что истекает срок почти через месяц, 16 января, прокуроры решили заранее это сделать. И суд, как это ни парадоксально, удовлетворил их ходатайство, продлил ей срок содержания под стражей. В связи с тем, что прокуроры представили медицинские справки о состоянии ее здоровья, фактически Надежду никто в СИЗО не обследовал. Она возмутилась этой несправедливостью. Она считает, что содержание под стражей ее незаконно. Она, как делегат ПАСЭ, обладает иммунитетом от ареста. И в этой связи она объявила о начале голодовки с 18 декабря до вынесения приговора суда. После приговора, в случае, если он будет обвинительный, она сказала, что объявит дальше сухую голодовку. А, кроме того, после того, как ее оставили под стражей, она заявила отвод суду в связи с тем, что, во-первых, суд незаконно держит ее под стражей. Во-вторых, в связи с тем, что суд систематически отказывает в ходатайствах защиты о приобщении доказательств ее невиновности, ее алиби. И в этой связи она усматривает обвинительный уклон, личную заинтересованность судей в обвинительном приговоре и заявила отвод.
Антон Наумлюк для Радио Свобода из Донецка, Ростовской области.
После жеребьевки чемпионата Европы по футболу, который пройдет в июне-июле будущего года во Франции, сборная России начала заключительный подготовительный процесс к турниру. На этой неделе тренерский штаб выбирает тренировочные базы и гостиницы, где будет останавливаться российская команда. Со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Мы совсем недавно с вами обсуждали окончание отборочного цикла чемпионата Европы. Теперь состоялась жеребьевка. Давайте поговорим прежде всего о той группе, в которую попала российская сборная. Как ее можно оценивать?
Сборная России попала в группу «Б». Ее соперниками стали сборные Англии, Уэльса и Словакии. 11 июня россияне сыграют в Марселе против англичан. 15 июля в Лилле состоится матч Россия-Словакия, и 20 июня Россия завершит групповой этап с матчем с командой Уэльса в Тулузе. Главным образом об этой группе можно сказать, что это группа проходимая, то есть из нее можно выходить в следующий этап турнира, особенно с учетом того, что турнир расширен, и в нем участвуют 24 сборные впервые за всю историю турнира. Это практически половина всех европейских стран. И можно сказать, что первый этап, групповой турнир, это, скорее всего, второй, а то и третий, с учетом таковых матчей, продолжение отборочного турнира. В следующий этап выйдут не только две лучшие команды из группы, но некоторые из сборных из тех, кто займет третьи места. То есть умудриться не попасть в эту тройку, это надо сильно постараться. Сборная Англии, правда, сейчас смотрится очень хорошо. Она уверенно прошла свой отборочный цикл. С Уэльсом и Словакией России вполне по силам побороться. Да, в Уэльсе есть сильные игроки, например, Бейл и Рэмзи. А Словакия сейчас очень сплоченная команда. Но явного аутсайдера в этой группе нет. Россиянам, к тому же, придется и нелегко с точки зрения географической. Дело в том, что Марсель и Зулуза – это города на юге Франции. А промежутками между этими матчами придется ехать на север, в Лиль. То есть почти на границу с Бельгией. Но такие отговорки, внешне, видимо, это только для неудачников мира. А о них пока говорить рановато, особенно после яркого финала сезона сборной России, которая выиграла 5 матчей под руководством нового главного тренера Леонида Слуцкого.
Вы уже упомянули о том, что в турнире будут участвовать 24 сборные, и даже некоторые из тех сборных, которые займут третье место в своей группе, смогут выйти в следующую стадию, в стадию плей-офф. И все-таки есть ли на чемпионате, вот судя по этой жеребьевке, так называемые группы смерти, те группы, в которые попали исключительно сильные команды или большинство команд, считающиеся очень сильными, что неизбежно ведет к тому, что какая-то из этих команд не проходит дальше?
Во-первых, я бы отметил, что откровенной и ярко выраженной группы смерти я бы не рискнул назвать. Группы достаточно ровные. И среди них выделяются, конечно, команды, которые вошли в первую, так сказать, корзину при жеребьевке, но надо отметить, что в них попали сборные по текущему рейтингу, а это означало, что в первую корзину вошли сборные Бельгии и Португалии, а вот сборная Италии, очень серьезная и сильная команда, попала лишь во вторую группу. И сейчас очень трудно говорить, что Италия – это аутсайдер по отношению к Бельгии. Эти сборные попали в одну группу. Вот смотрите, например, группа А – Франция, Румыния, Албания, Швейцария. Конечно, Албания здесь явный аутсайдер, но Франция, Румыния, Швейцария – это команды, вполне претендующие на выход в плей-офф. Группа С – Германия, Украина, Польша, Северная Ирландия. Украина, Польша – сборные стран, которые проводили прошлый чемпионат Европы. У них давние свои счеты. Германия – это явный фаворит, чемпион мира. Северная Ирландия на этом фоне теоретически аутсайдер, но, конечно, аутсайдером она не смотрится, хотя бы как простая британская команда. А в группе D – Испания, Чехия, Турция, Хорватия. Очень ровный состав, даже несмотря на то, что испанцы – чемпионы мира и Европы последних лет. И, конечно, это наиболее яркая страна в этой группе. В группе Е – Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция. Тоже фактически нет ярко выраженного лидера, особенно с учетом того, что Испания вышла из второй корзины в эту группу. Группа F, наконец, Португалия, Исландия, Австрия, Венгрия. Теоретически Исландия и Венгрия могут быть названные командами, которые меньше претендуют на выход по сравнению с Португалией и особенно Австрией, которая прекрасно провела отборочный турнир. Но, в принципе, все группы достаточно ровные. И еще раз повторю, якобы уровень группы Смита я бы не легко назвать.
Хозяйка чемпионата сборная Франции в отборочном цикле не участвовала именно как хозяйка. В 98 году, когда Франция принимала чемпионат мира, французская сборная стала чемпионом, выиграла этот турнир. Каковы шансы на чемпионате Европы во Франции у французской сборной?
Безусловно, эта команда будет одним из фаворитов. Сейчас французы в очень хорошей форме, и несмотря на то, что они уже несколько лет не играли официальных матчей, так сложилось, они выглядят сейчас, пожалуй, что одним из важных претендентов на титул. Но, конечно, другие команды из первой корзины, например, Германия, Испания, и я бы рискнул сюда присоединить и Бельгию, это, безусловно, не аутсайдеры. Англия и Италия тоже традиционные лидеры мирового футбола. Трудно говорить о том, кто сейчас лидеры в мировом футболе, но я бы поставил на Германию или Испанию. Уж очень сильные эти команды. Именно они задают тон в мировом футболе в последние годы. Ну, вернее, не в мировом, а в европейском. Все-таки сильных латиноамериканских команд по понятным причинам на этом турнире не будет.
Давайте вернемся к российской сборной. Опять же, много говорилось о том, что Леонид Слуцкий, придя в сборную, возглавив ее, он отдал некий такой импульс. Многие специалисты, как мне кажется, говорили о том, что не столько на его тренерском таланте, сколько на каком-то энтузиазме, связанном с его приходом, сборная России заиграла лучше и, в конце концов, квалифицировалась на Евро-2016. Способен ли Леонид Слуцкий за оставшиеся месяцы удержать вот этот командный дух и каким-то образом, по крайней мере, поддержать тот уровень, на который сборная России вышла в последние месяцы?
Леонид Слуцкий, безусловно, такой импульс сборной России придал. Но я бы все-таки не делал радикальных выводов. Во-первых, давным-давно известно, что совмещение постов главного тренера клуба и сборной ничего хорошего не приносит ни клубу, ни сборной. Окончание зимнего сезона с ЦСКА, которым руководил Слуцкий, тому наглядное подтверждение. Команда за окончание буквально провалила. Как будет идти дела после зимнего отдыха, сказать очень трудно. Слуцкий придал, конечно, энтузиазм команде, главным образом сработав на контрасте с Фабио Капелло, который неудачно сыграл со сборной России. Но сказать, что Слуцкий внес что-то радикальное в игру сборной России, кроме, может, постоянного участия в команде двух нападающих, я бы все-таки не стал говорить так. Слуцкий сейчас важно, как он справится с этим зимним периодом, как не парадоксально в то время, когда игр ни у сборной, ни у клуба не будет. А если удастся стабилизировать тот состав, который появился в сборной, вернее сказать, не стабилизировать, а ввести в него на постоянной основе молодых игроков, я думаю, что у него есть шанс, по крайней мере, выйти из группы на чемпионате Европы. Ну а дальше плей-офф, и тут загадывать нельзя. Во всяком случае, у Слуцкого сейчас нет никакого опыта работы со сборной. Он никогда не возглавлял никакую сборную, даже возрастную, даже молодежную. Поэтому планировать что-то очень трудно с ним. Да, энтузиазм есть, да, есть хороший настрой в сборной, есть относительно спокойная работа. Но если сейчас у Слуцкого начнутся проблемы в клубе, и связанные с тем, что он совмещает два поста, я думаю, что и на сборную это тоже может отразиться. Не хотелось бы, конечно.
Ну а как вы считаете, какой результат сборной России на Евро-2016 сохранит Слуцкому пост тренера сборной?
Ну, как минимум, это выход из группы. Как минимум. Хотя мы уже говорили о том, что из группы не выйти будет гораздо сложнее, чем выйти из нее. А дальше все зависит от состава, от соперников сборной России в плей-офф. Сейчас я не могу точно сказать, на кого может попасть российская сборная, но в любом случае первые и вторые круги плей-офф это будет та решающая, так сказать, та линия, зайдя за которую у Слуцкого будут все шансы продолжить работу в сборной. Ну а если он вылетит без группы или из первого круга плей-офф, то вопросы останутся и, конечно, никто не даст никаких гарантий, что он останется в сборной.
Со спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым беседовал мой коллега Андрей Шароградский. И в завершение нашей программы рубрика «Книжный шкаф». В петербургском издательстве «Алитея» вышла в свет книга римского журналиста Алексея Букалова «С понтификами по белу свету. Записки участника папского пресс-пула». Букалов почти четверть века возглавляет корпункт агентства ТАСС в Италии и с 2001 года сопровождает предстоятелей римско-католической церкви в их зарубежных поездках. Вряд ли найдется российский журналист и наблюдатель более чем Букалов, осведомленный о ситуации при Ватиканском дворе. О своей книге Алексей Букалов рассказал моему коллеге Андрею Шарову.
Я уже как бы еду с ярмарки, и пора и честь знать, и срок такой солидный. Мне казалось, что было бы правильно, особенно с учетом того, что информация попадает очень часто неполная и искаженная, просто рассказать об этом интереснейшем таком опыте, который мне вот судьба подарила.
Это очерки нравов Ватиканского двора. Это путевые заметки журналиста, который много лет сопровождает римских пап в их поездках по миру. Это политологические исследования, культурологические эссе. Что это такое по жанру?
Там есть вот такой подзаголовок. Записки участника папского пресс-пула. Я нарочно ограничил жанр книжки, хотя на самом деле, я вам скажу, она состоит из двух частей, потому что там, с одной стороны, есть три рассказа про трех разных понтификов, которые мне довелось путешествовать по нашей планете, а с другой стороны, там есть из одной старой книжки моего коллеги, Ганопольского, который написал когда-то книжку «Чао, Италия». Эта книжка была построена на разговорах вот с вашим покорным слугой, где я рассказывал о каких-то вещах, связанных не только с самой Италией, но и с Ватиканом, с папским двором. И я оттуда взял некоторые такие главки, и они перемежают мой рассказ под таким заголовком «Ватиканские хроники», как путеводитель, для того, чтобы рассказать российскому читателю о том, ну, что это за государство такое карликовое, почему оно, так сказать, несмотря на небольшой размер и площадь, почему оно имеет влияние в мире. Просто, мне кажется, жанр путешествия сам по себе широкий и позволяющий многое сказать. Мне самому интересно ездить по миру, интересно рассказывать об этом. Там на обложке есть очень интересная фотография знаменитой перспективы, которая в замочную скважину Мальтийского ордена виден купол Святого Петра, который приближается, это любимая точка для туристов. И вот в некотором смысле, я не хочу сказать, что я подглядывал через замочную скважину, но я хотел сказать, что это такие вот наблюдения человека со стороны, который, в общем, общался с его представителями.
Сколько поездок вы осуществили вместе с римскими папами, и какая из них была самая памятная для вас?
34 поездки. Я попал в пул только в 2001 году и рассказываю о том, как это произошло. Интересных поездок было много, но те, которые вот на меня произвели яркие впечатления, пожалуй, я бы сказал, но это визит в Польшу папы Бенедикта XVI. Для него очень трудный, потому что все его сравнивали с его предшественником, и он, конечно, не был таким харизматическим лидером, как папа Войтыла, но он в этой поездке проявил, конечно, свой характер, настоял на поездке в Освенцим, немец папа должен побывать и поклониться жертвам погибшим там. Это просто было так неожиданно, этого не было в программе, он это сделал, и он своим знаменитым обращением неожиданно для всех к небу, подняв голову, спросил, где же ты был, Господи, пройдя мимо этих колючих проволок и печей, и получил ответ. В небе загорелась радуга, это очень серьезный такой библейский знак, такой номер никакой Дэвид Копперфильд не может сделать.
Иоанн Павел II, Бенедикт XVI, Франциск, кто из них ваш любимый папа?
Вы знаете, ну я, конечно, являюсь каким-то таким фанатом нынешнего понтифика, потому что он разоружил всех своей простотой, своим общением, который может совершенно неожиданно сказать то, что думает. В плане личного общения, я уже пришел в этот пул, когда папа Войтыла был уже очень слаб, очень болен. Он, конечно, не выходил в наш туда салон. Папа Бенедикт, он приходил, да, он приходил, появлялся один раз, отвечал на один или два формальных вопроса, которые ему заготавливал пресс-секретарь, и уходил, пожелав удачной поездки, удачной работы. Все, на этом все ограничилось. Что касается Франциска, то ему это необходимо, это общение, не только нам, но и ему. он приходит, и это видно, что он приходит не просто формально, он приходит, он здоровается с каждым, за руку с каждым, находит какие-то одно-два слова, обменяться, и потом он просто рассказывает то, что мы не понимаем. Мы, например, не могли понять, как он пережил эту сцену в Рио-де-Жанейро, когда там было 5 миллионов человек на празднике Всемирной встречи молодежи, и когда его машина случайно заехала не в ту улицу, потому что впереди шла полицейская машина, которую управлял человек из Бразилии, а не из Рио. И он попал просто в засаду, где стояли автобусы с тысячами людей, машина с папой. И они, когда они это поняли, они начали окружили, прыгать на крышу, начали стучать. И мы это наблюдали на пресс-центре на экране. Это было в прямом эфире. И когда он пришел, моя коллега его спросила: «Санто Падре, но вам не было страшного?» «А что я должен был бояться?» «Ну, достаточно было, чтобы попался один какой-нибудь сумасшедший. И этого было достаточно». Он пожал плечами и сказал: «Мне не попался». Нет, это его манера, это его поведение. В этом нет никакой бравады. Это глубокое убеждение, так сказать, того, что вот он делает важное дело, и это дело он должен доводить до конца. Ему все интересно. Он преподавал иностранную литературу в колледже в Буэнос-Айресе и хорошо знает русскую литературу. И когда я ему осмелился подарить переведенную на итальянский язык свою книжку «Пушкинская Италия», он посмотрел на обложку, на портрет и сказал: «Я знаю Пушкина, но мой учитель – это Достоевский». И начал рассказывать о том, как ему было важно общение с Достоевским.
Журналистика вообще – это циничная профессия. Вы долгое время находились в непосредственном общении со святыми людьми, в прямом смысле этого слова. Вы стали по-другому относиться к вере за эти годы своей работы?
Ну, вы знаете, я не стал воцерковленным в том смысле, в котором применяется это слово. Но то, что я очень многое понял, для меня это очень важно. Я много просто понял изнутри о том, как, что делается, что говорится, что имеется в виду. И я понял, что если есть возможность, если эта возможность будет реализована по сближению католичества и православной церкви, то это будет работа, которую я делал, она будет не зря проведена.
За этими святыми стенами Ватикана греха столько же, сколько во внешнем мире. Мы слышим о преступлениях, разных неблаговидных поступках и в римской курии, и среди католических священников, и педофилия, и злоупотребление финансовым положением, разврат, чревоугодие, все что угодно. Много ли там неприглядной вот этой стороны за этими красными кардинальскими мантиями?
Ну, вы знаете, я пишу об этом. Я пишу о том, что это удивительный такой уголок земли, в котором очень много прекрасного. Но то, что много грязи, это абсолютно, вы совершенно правильно это подчеркнули, это непреложно. Ее много, потому что она там, где она не должна быть. И это вызывает у людей очень большое разочарование и удивление, возмущение. И это справедливо. Но они все живые люди, и я думаю, что это не больше, чем в других местах этой грязи. Но, конечно, здесь она производит особенно отталкивающее впечатление. Я думаю, что это понимаю не только я, но и понимает и нынешний предстоятель, который, в общем, довольно решительно создал специальную комиссию такую по очистке конюшен этих, так называемая «большая девятка» из 9 кардиналов. Они очень активно работают. Папа Франциск, он иезуит, привык ко всяким иносказаниям. И когда его спросили о том, что существует ли гей-лобби там в Ватикане, он сказал, что я о таком лобби не слышал. Но кто я такой, чтобы их судить? Вот такое смирение. Но я думаю, что это скорее просто маска. На самом деле он очень многие вещи выводит в текст. Вот этот синод епископский, посвященный проблемам семьи и объявление года милосердия. Это все акции, которые призваны прежде всего очистить саму церковь.
Что такое пресса для папского двора? Сильно ли зарегламентирована работа журналистов? Все-таки для организации с тысячелетними традициями вторжение постороннего глаза во всю эту церемонию католическо-ватиканскую, это дело довольно непростое.
Вы знаете, я удивлен был с самого начала, насколько это все-таки организовано демократично. От меня никто не требовал каких-то моих там заявлений, приверженности католической религии, вообще никто не спросил, верующий я или нет. Есть определенные нормы, которые перед каждой поездкой ты даешь обязательство выполнять. То есть это норма журналистской этики, то есть не до эмбарго не давать какие-то сообщения, если они под эмбарго, потому что они раздаются заранее. Это вообще довольно трудная работа, вот эта организация этой поездки. И раньше это было вообще более жестко делалось, потому что там сменился сейчас руководитель прессы, не пресс-секретарь, а тот, который руководит работой иностранной прессы. Сейчас более такой какой-то нормальный человек, а до этого это было просто казарменная совершенно ситуация, когда всех строились. Я удивился, что, в общем, они не навязывают какие-то свои там формулировки, свои слова. Ну, то есть, если ты, конечно, искажаешь то, что они там пытаются донести до сведения публики, и тебя поймают на этом деле, то это, во-первых, ты просто теряешь возможность дальше ездить в этом пуле, а во-вторых, следует опровержение, это просто нарушение профессионального долга.
Отечественная историография, связанная с описанием быта и нравов Ватиканского двора, не очень обширна. Я вспомню книги Иосифа Григулевича, бывшего директора Института Латинской Америки, который посвятил объемистой работе истории папства, но он был, как известно, высокопоставленный сотрудник КГБ, книги его идеологизированы сильно, сейчас другое время, и я уверен, что ваша работа совершенно другого толка. Вы смогли честно написать о Ватикане, как вы считаете? Ясно, что многочисленные есть табу внутренние и внешние, которые стоят перед автором, который берет за такую работу. Вы же ведь будете дарить книгу свою и Папе Римскому, и его сотрудникам. На какую реакцию вы рассчитываете?
Я не пишу, конечно, про них. Обидно. В смысле, что я надеюсь, что это не будет, во всяком случае, воспринято с обидой. Хорошо, что вы вспомнили Григорьевича, откуда у него была такая информация о Ватикане. Он был послом Доминиканской Республики при Святом Престоле. Вот Григорьевич — это, конечно, учебник истории, кто был за кем, кто какой папа раньше, кто какой позже. И, естественно, это была настольная книга в начале моего здесь пребывания. Я, конечно, рассказал какие-то такие... Ну, вот, в частности, я уже говорил, что я застал уже папу Войтыла, когда он был очень болен. Мы ходили к нему в салон просто приветствовать его. И я никогда не забуду, как я увидел его в абсолютно отключенном виде. Я посмотрел на Вара Вальса, его тогдашнего пресс-секретаря, и он показывает: подойдите. У меня был маленький пластырь на левом ухе. Я наклоняюсь, кладу свою руку в его руку и говорю какие-то слова приветствия. Считаю, что он находится в отключке. В этот момент он сжимает мою руку крепко, и уже я вижу, что уже глаза открыты, и он задает мне вопрос: что у вас с ухом? Я был совершенно поражен, потому что такое превращение. Я сказал: у вас теперь, когда вы спросили, ничего. И вот это такие вот моменты, вот такие вещи я запомнил.
Сейчас, к сожалению, не лучшее время для выхода вашей книги в России. Я не думаю, что официальная пропаганда благожелательно посмотрит на книгу, которая рассказывает о западной святости и о смирении, и о всепрощении и человеколюбии.
Я спокойно к этому отношусь, я спокойно. Я ничего ни у кого не украл. Ничего никого не заложил. Да знаете, у меня уже был такой опыт. Я выпускаю свою первую книжку о Пушкине, такую, ну, литературоведческую. Я очень боялся пушкинистов, ну, как мы знаем, что они со времен Маяковского известны. Бойся пушкинистов. Она написана по всем канонам пушкинистики, то есть с цитированием полного собрания сочинений, со всеми сносками и так далее. Но я не решился написать просто вот, так сказать, там Пушкин и Африка. Я написал записки журналиста. И это себя оправдало, я получил очень благожелательные отклики, в том числе, кстати говоря, и от пушкинистов. Вот. Ну, здесь я тоже написал записки участника. Можете жаловаться, можете не читать. Никакой там апологетики или пропаганды католичества нет. Наоборот, я считаю, что сегодня, когда в повестке дня обязательно состоится встреча предстоятелей римско-католической и русской православной церквей, я думаю, что эта книжка может как раз какие-то вещи по-другому высветить и, может быть, сработать в таком направлении какого-то сближение наших церквей.
Ну, замечу все-таки, Алексей, что пушкинисты и путинисты – это немножко разные группы населения. Я искренне желаю вашей книге удачи.
С журналистом Алексеем Букаловым беседовал мой коллега Андрей Шарый. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.